Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Детский час». И сегодня этот час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И мои соведущие. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Елизавета Давиденко.
Здравствуйте!
Андрей Абаимов.
Здравствуйте!
А программа наша подготовлена при помощи Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ребята, вот это песнопение в исполнении братьев Оптиной пустыни. Скажите мне, пожалуйста, вам знакомы эти строки? Вот что мы вообще сейчас слышали? Что сейчас звучало?
103-й псалом.
Абсолютно верно. А 103-й псалом кто, считается, написал?
Ну, царь Давид.
Ну, царь Давид, да. Мы еще по-другому говорим псалмы Давида. А знаете ли вы, чем вот именно этот, правильно ты узнал, 103-й псалом, в чем его особенность? Чем он отличается?
Знаешь? Не знаю.
Знаешь, Лизонька?
Но мне кажется, что там есть о сотворении мира строки.
Абсолютно верно. В этом псалме действительно есть строки, в которых вкратце излагается история образования земли, история сотворения мира. «Благослови, душе моя Господа, Боже мой, ты дивно велик, ты облечен славою и величием, ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Так псалмопевец начинает этот псалом. А далее на языке удивительных поэтических образов следует описание этого величия и строки, связанные с сотворением мира. «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра, ты творишь служителями твоими ангелов, огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки. Ты послал источники в долины. Между горами текут, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные. Высокие горы с серном, каменные утесы, убежище зайцам. Сотворил луну для указания времен. Солнце познало закат свой. Ты простер тьму, и настала ночь. В ней будут бродить все звери лесные. Взошло солнце, и они собрались, и в логовах своих улягутся. И тогда выйдет человек на дело свое и на работу свою до вечера, как величественны дела твои, Господи. Вот, ребята, действительно, в этом псалме раскрывается такая поэтическая, грандиозная картина творения мира. Мы с вами живем, между тем, в век грандиозных открытий, связанных с наукой, правда же?
Да.
И особенно те ребята, которые учатся не в православной гимназии, а в обычной светской школе, рано или поздно они сталкиваются с другим взглядом, со взглядом мира на то, как возникла наша Вселенная. Мира, в котором места Богу нет. И нет места творению Божьего мира на страницах многих школьных учебников. Согласны? Знакомы с этим?
Да.
Вот многие ребята задавали нам в программу «Детский час» вопросы о том, а как поступать в школе, если учитель рассказывает так о возникновении мира, о возникновении человека, как будто бы наука Библию опровергает. Вот как правильно себя вести? Как поступать верно? Возможно ли как-то библейские тексты сопоставить с современным научным знанием? Вот как это сделать? И вообще, как вера относится, соотносится с научным познанием мироздания. Конечно, у каждого из детей, школьников, есть верные помощники. Это мама и папа. Но я честно вам скажу, что даже взрослым часто бывает с этими вопросами разобраться не так просто. И вот сегодня мы пригласили в помощь гостя, которого я хочу вам представить. Сегодня у нас в гостях отец Олег Мумриков. Знакомьтесь, кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования, тут я много серьезных слов сейчас буду говорить, педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского университета, а еще директор духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при Донском храме города Мытищи. И вот что еще, ребята. У нас сегодня в гостях автор книги об осмыслении современной картины мира с православных мировоззренческих позиций. Книга, которая называется очень не по-детски, очень премудро, но тем не менее я вам скажу ее название. Она, мне кажется, хорошо, если появится на книжной полке у ваших родителей, чтобы они помогали вам искать ответы на эти серьезные вопросы. Книга называется так: «Концепции современного естествознания». Современное естествознание – это что такое?
Это окружающий мир.
Знание, да, об окружающем мире. А концепции – серьезное слово, Андрюха. Как ты скажешь, что такое концепции?
Ну, я себе представляю, но чтобы объяснить это, как-то не могу.
Отец Олег, что такое концепции? Объясните нашим ребятам, взрослеющим в мире концепций.
Добрый день. Концепция – это суть, это взаимосвязь самых главных положений, которые мы знаем об окружающем мире.
То есть разные как бы взгляды, как бы, если говорить совсем просто для детей, то есть представления о том, как устроен мир. Концепции современного естествознания, христианско-апологетический аспект. Вот так называется премудрая эта книжка. И я скажу для взрослых, что это издание стало лауреатом конкурса Русской Православной Церкви, который называется «Конкурс просвещения через книгу». Отец Олег, поговорим сегодня о том, как поступать в школе, когда мы сталкиваемся с другим, да, не библейским видением, представлением о том, как мир возник. Да, Андрюш, согласен? Знакома тебе эта проблема?
Да.
Ты где учишься, в православной или в светской школе?
В светской.
А ты, Лизенька?
Я в православной.
Хорошо.
Отец Олег, а я хотел бы знать, кто вы по образованию?
По первому образованию я преподаватель биологии. И этот предмет вместе с химией преподавал в одной из православных гимназий города Сергиев Посада.
А мы для того, чтобы начать такой серьезный разговор о сотворении мира, обратимся к тексту библейскому. Согласны? Согласны. Ну что ж, давайте вспомним, как говорит об этом книга Бытия.
Вначале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет, и стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющее семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро, день третий.
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов.
И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так.
И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды.
И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю.
И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро, день четвертый.
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной.
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
И был вечер, и было утро, день пятый.
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо.
Ну что ж, вот такой знакомый, наверное, вам еще с дошкольного детства текст книги Бытия. Да? Ну, давайте теперь поговорим о том, чему мы посвящаем эту передачу. А как этот библейский текст, и вообще нужно соотноситься с современной научной картиной мира? Нужно ли его соотносить? Да? И как быть, когда мы встречаемся в нашей жизни, в нашей школе или в нашем окружении с совсем другими взглядами на то, как возник мир? Начинаем разговор. С чего начнем, отец Олег?
Я думаю, наверное, нужно начать вот с того вопроса, который задал Андрей. Как быть, если учитель говорит что-то, что воспринимается как слово, сказанное против Библии?
Угу.
Да? Тем более, я учился еще в советской школе, и, в общем-то, учебники были совсем другие, чем сейчас. И в этих учебниках прямо было сказано, что наука опровергает представления, которые нам открывает Господь через Библию. И этот вопрос был для меня довольно-таки сложный и мучительный. Я как раз учился где-то в 5-6 классе. И самое-то, наверное, сложное было то, что никакой не было литературы на эту тему, не было передач, и приходилось буквально по крупицам искать ответ на эти вопросы. Но сейчас дело обстоит уже по-другому, сейчас очень много есть всякой интересной литературы и размышлений, и я хочу сказать, что на эту тему написано огромное количество книг. И здесь очень важно, в первую очередь, конечно, за учителя молиться, как и мы должны молиться за своих наставников, независимо, верующий человек или неверующий, в домашней молитве мы должны поминать своих учителей. И если мы говорим, беседуем с учителем о каких-то важных вопросах, важно понять, что мы вступаем не в спор, собственно говоря, а мы ищем истину. И в этом смысле, даже если точка зрения учителя другая, может быть, он помогает нам через обращение уже к литературе, через обращение к священнику, решить вопросы, которые потом, наверное, очень нам помогут в жизни. Когда мы говорим о происхождении мира, о библейском повествовании, наверное, очень важно поставить самый главный вопрос. Зачем нам дано откровение? Зачем человеку вообще нужно Священное Писание?
Как бы, Лиза, ты ответил на этот вопрос?
Наверное, чтобы понять некоторые вещи, которые не толкуются в учебниках.
Так, Андрюш.
Ну, я бы сказала то, что Библия, она нам, ну, во-первых, показывает некоторые вещи, собственно, как, например, самопожертвование Христа ради человечества, или же она нам дает возможность находить ответы на как раз вопросы, которых нет ответа в учебнике.
В общем, действительно, да. Ну, какие вопросы? Давайте уточним, что это за вопросы?
Я бы даже немножко вопрос поставил по-другому. На какие вопросы не может ответить наука?
Что такое добро и что такое зло?
Так.
Что такое Троица?
Святая Троица, то есть представление о Творце мира.
О Боге наука, в принципе, говорить не может, но она может подводить к этой очень важной теме. И мы сейчас обсудим, как. И, конечно, наука еще не может ответить на один важнейший вопрос, которым болеет каждый человек в своей жизни. Это вопрос о смысле жизни. Зачем мы живем и зачем вообще этот мир создан? И если мы в этом мире встречаем не только добро, но и зло, встает вопрос, откуда оно взялось и что с этим делать. То есть, оказывается, есть очень много вопросов, на которые наука не может ответить. Эти вопросы называются предельными.
А вот, отец Олег, мне бы еще хотелось знать, кто, собственно, написал первую часть Библии о сотворении мира, и откуда он узнал об этом?
Да, это действительно очень важный вопрос. И здесь бы я, наверное, начал с того, что это не просто история, а это священная история. Это текст, который нам говорит, во-первых, о Боге, о том, каким мир замыслен Богом. И, конечно, этот текст нельзя читать просто как репортаж с места событий. Этот текст очень красивый, и когда вот сейчас читали мы этот текст, мы видели, что там, как припев, повторяются сходные слова. Это текст, который содержит в себе очень-очень много смыслов, и вот эти смыслы были открыты, во-первых, автору этого текста, пророку, боговицу Моисею на Синайской горе, и, конечно, последующим святым отцам, людям, которые были чисты сердцем, были очень близки к Богу и оставили толкование на этот священный текст.
А вот у меня еще вопрос есть. Почему в Библии называется небо как твердь? Небо и земля возникли они одновременно или нет?
Ну, я бы задал тоже встречный вопрос. А как ты думаешь, на каком языке было написано Священное Писание изначально?
Ну, не знаю, наверное.
А Андрей что скажет?
Ну, думаю, на иврите.
Да, на древнееврейском языке. А потом было переведено на греческий, потом уже на церковнославянский, на русский. И вот очень важно, если мы хотим разобраться со значением слов, очень важно, конечно, обращаться не только к русскому языку, но и к другим языкам, на котором Священное Писание создавалось и передавалось из поколения в поколение. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое твердь, очень важно помнить, что здесь используется еврейское слово «ракия» и греческое слово «стереома», то есть «шатер», «пространство». Ну, а твердь нам говорит о том, что это пространство является устойчивым, постоянным. Оно нас окружает. И вот был такой святой Григорий Ниский. Он жил в IV веке очень давно, брат Василия Великого. И вот Григорий Ниский, толкуя этот стих, пишет, что твердь, она отделяет наш мир материальный от мира ангельского. То есть, по сути, это граница Вселенной, к которой мы подойти вплотную, потрогать руками и не можем, но мы знаем, что она есть. Вот видите, всего-навсего за одним словом «твердь» скрывается очень-очень глубокий смысл. То есть это пространство, это все, что нас окружает, и в то же время это граница нашей Вселенной, граница духовная.
А вот еще тоже во время сотворения мира, там сказано то, что свет и тьма возникли раньше солнца. Это как такое могло получиться? И каким вообще был свет? Таким, как мы его сейчас видим, или какой-то другой?
Ну, здесь вот я бы предварил ваш вопрос одним очень важным размышлением. Ведь в этих строках говорится о том, что творцом мира является кто?
Бог.
Бог. Когда упоминается слово «тьма», конечно, под этим словом ничего плохого мы не понимаем. Да?
Да.
Тьма – это просто отсутствие света. Это некое состояние, которое должно перевести все творение к еще более прекрасному состоянию. И вот это разделение, оно с Божьей помощью осуществляется постепенно на протяжении всех дней. То есть мы видим, как Бог отделяет сначала свет от тьмы, как полагает законы, по которым существует наша Вселенная. Кстати, в книге «Премудрости» так и сказано: ты все создал мерой, числом и весом.
А что это значит? Мерой, числом и весом.
Вот как вы думаете, ребята?
Возможно, это какая-то единица измерения.
Порядок, да?
Числом.
Это просто какое-то количество.
А вам знакомо такое слово «гармония»?
Ну, более-менее.
Да? Особенно, кто музыкой занимается. Да? Ну и вообще мы это слово слышим по отношению к произведениям искусства и даже иногда к технике. Да? Однажды авиаконструктор Туполев сказал, что некрасиво и не полетит. Значит, соответственно, когда мы говорим о творении, мы понимаем, что Господь дал этому творению порядок и закон, по которому он существует. И вот наука этот порядок может увидеть, может его описать и заставить человека задуматься о том, кто этот поэт, кто этот законодатель, кто автор этого удивительного мира, в котором мы живем.
А вот мне хотелось бы узнать, небо над землей – это атмосфера?
Да, возможно, атмосфера, но, как я уже сказал, священный текст содержит в себе очень много смыслов, и поэтому можно говорить и о небе, и о пространстве в целом, о огромном пространстве, которое включает в себя не только облака, но и целые галактики, звезды, все, что мы видим на ночном небе.
Вот отец Олег, мне бы вот хотелось спросить, то, что сказано в Священном Писании, это относится только к земле нашей или ко всей Вселенной?
В первую очередь, конечно, относится к Земле, но и ко всей Вселенной тоже. Еще раз обратим внимание на то, что Библия – это же не учебник по астрономии, по биологии, по геологии, по географии, а Библия – это священная история нашего спасения. Это история, которая рассказывает о том, зачем создан этот мир, как в него вошло зло, как это зло было побеждено Господом и что ожидает этот мир в будущем. И поэтому, конечно, мы к этому тексту должны подходить именно как к священной истории. И очень важно еще обратить внимание на то, что повествование о сотворении мира построено в определенном порядке. И это позволяет очень хорошо этот текст запомнить и соотнести дни творения между собой. Вот давайте обратим внимание на то, как строится повествование. В первый день творится свет, да?
А вот этот свет, это подразумевается как большой взрыв или что-то иное?
Ну, научные картины мира меняются. Есть теория большого взрыва, она имеет много фактов ее подтверждающих. Но, может быть, в будущем будет еще что-то известно о нашей Вселенной. Поэтому мы говорим, наверное, о том, что свет – это энергия. Свет – это основа того, из чего потом образуется наша материя. Ну и, конечно, слово «свет», оно говорит о чем-то светлом, прекрасном. Наверное, вот о той гармонии тоже, которая заложена в основании нашего мира. А если мы пролистнем на несколько дней вперед и подойдем к четвертому дню, то мы увидим, что первый день соотносится с четвертым. Четвертый день сотворены что?
Луна. Солнце.
Светило. Да? Легко запомнить. Свет, светило. Значит, смотрите, перебросили мостик от первого дня к четвертому. Да? Во второй день Господь сотворил, как мы уже выяснили, твердь, да, пространство. Да? А когда это пространство наполнилось жизнью?
В пятый день.
Видите, значит, второй день соотносится с пятым. И, наконец, третий день творения, когда появляется что?
Суша и море,
суша растения. И растения, да? А в шестой день творения появляется...
Животное и человек.
На суше, да? Угу. То есть, видите, как красиво автор повествует о мироздании. Можно построить два столбика. Первый день, второй, третий, первая колонка... И четвертый, пятый, шестой, вторая колонка.
Вот надо сказать, что очень хорошо эта структура, эта стройность, да, представлена в рабочей тетради для деток, которые хотят побольше узнать о Библии и церкви. В православной детской библиотеке в 2004 еще году вышла такая рабочая тетрадь, которая так и называется. О чем, ребята?
О Библии и церкви.
Да, ее автор, замечательный православный педагог Людмила Васильевна Сурова. И это такая тетрадь, с которой можно не только разглядывать, выполнять различные задания, отрезать, разрезать различные закладочки себе, помяннички. И вышла эта рабочая тетрадь о Библии и церкви в издание храма Ахтырской иконы Божьей Матери. Вот если вы найдете такую тетрадь, то как раз увидите эту стройную, красивую схему, о которой сейчас вспомнил отец Олег, говорил нам отец Олег.
Ну что ж, давайте подведем такой промежуточный итог. Наука занимается тем, как устроен наш мир, а Священное Писание, Библия, говорит о смыслах. Говорит о том, зачем этот мир создан, и подводит человека к очень важным вопросам. О добре и зле, о Боге, о бессмертии человека. Ну, об этом мы будем говорить позже. И очень важно помнить, что научные картины мира меняются. В каждом веке своя картина мира. А текст остается одним и тем же. И он понятен как древнему человеку, современнику Моисея, так и современному. И при этом... Он вызывает, конечно, множество размышлений, и святейший патриарх Кирилл на одной из конференций, когда выступал, назвал шестоднев загадкой, которую нужно расшифровывать из поколения в поколение.
Ребята, а что называют шестодневом еще? Что называют шестодневом?
Не знаешь? Знаю.
Что называют, Лизонька, тоже не знаешь?
Я, наверное, нет.
Шестоднев.
Шесть дней, да.
Шесть дней творения, да, и в частности, описание шести дней творения в книге Бытия, в самом начале Библии. Это часть Библии, часто так называется. Шестоднев. Поняли?
Да.
Да.
Ну, давайте теперь, какие у вас еще есть конкретные вопросы?
Вот у меня был вопрос про динозавров.
Про динозавров очень часто спрашивают дети. Это точно. Это одна из вообще проблем с динозаврами. Просто вот, который волнует, начиная с детского сада и кончая бабушками и дедушками. Что с динозаврами? Лизка, ты читаешь, небось, сейчас про динозавров что-нибудь?
Ну,
почему
да.
У тебя это вопрос, да? Читаешь какую-то книжку?
Ну, я энциклопедии сейчас много смотрю про динозавров.
Так, ну давай, а вопрос какой ты отцу Олегу хочешь адресовать?
Вот динозавры, они... Очень ведь большие были. Они жили вместе с другими зверюшками, маленькими. Или маленьких Бог потом еще творил.
Ну вот на эту тему как раз, наверное, больше всего отвечает на этот вопрос наука. Да? И мы знаем, что динозавры не только большие были. Были и маленькие динозавры. Кстати, птицы – это тоже родственники динозавров, можно так сказать. Вот. А когда они жили, ну, по всей видимости, наверное, если пытаться соотнести с библейским текстом, в какой день творения была создана жизнь?
В шестой.
В шестой и даже раньше, в пятый, да? В воде и в небе, да? Наверное, Библия не упоминает вообще все формы жизни, да, какие созданы Богом. Но мы можем, опять-таки, догадываться.
Вот, отец Олег, у меня вот такой вопрос. Видели ли Адам и Ева динозавров?
Адам и Ева, ну, это вопрос, опять-таки, над которым мы можем только размышлять.
В Библии да? об этом ничего
да.
ведь не сказано.
В Библии
мы
ничего
читали,
не сказано,
да? Вообще о гигантах сказано что-то в Библии, в библейском тексте? Ребят, вы что-нибудь припоминаете о гигантах?
Говорится о больших животных. Да? О животных, которые живут в воде морской и на суше. Адам и Ева, возможно, видели. Потому что Адам и Ева, я думаю, что существовали в каком-то особом времени. Во времени, которое не подвержено распаду, тлению. И они, конечно, наверное, могли знать всю мировую историю. Если время изменилось, и... они утеряли рай, то динозавры остались в прошлом, а мы живем в настоящем.
А вот еще вопрос. Почему ученые некоторые считают, что маленькие звери вообще, которые сейчас у нас живут, произошли из динозавров?
Ну, это уже вопрос биологический, да?
Как биологу.
Да. Ну, во-первых... Кто-то произошел от динозавров, а кто-то не от динозавров. Да? Мы можем тоже об этом догадываться и строить какие-то предположения. Ну, во-первых, само собой все не происходит. Вот, нам кажется, что жизнь переходит от одной ступени к другой как бы сама. Да? Я вот задам такой вопрос. Самокат, он сам катится?
Нет.
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 Значит, есть тот, кто его движет. Да? Вот так же и история жизни. Нам кажется, что одни формы происходят просто от других случайно, а на самом деле здесь есть, наверное, какой-то промысел Божий, который ни на минуту, ни на секунду не оставляет этот мир. И вот в псалме, который мы слышали в самом начале передачи, сказано: «Ты прикасаешься к горам и дымятся». Да? Вот как горы дымятся, этим может заниматься наука. А как Господь к ним прикасается – это можно только почувствовать сердцем. И, конечно, ничего случайного в истории жизни на нашей планете нету.
А тогда имеет ли право человек вмешиваться, собственно? Сейчас же генная инженерия, скоро будет, возможно, уже и клонирование. Как к этому относиться?
Ну, тогда нам просто нужно обратиться к дальнейшим строкам Священного Писания, где сказано, что Бог поставил человека хранить и возделывать рай. Да? То есть человек может управлять природой, он может о ней заботиться, вот, но он должен это делать с любовью. То есть не просто вот как ему захотелось, из каких-то эгоистических соображений, а думая о последствиях и... четко понимая, зачем он это делает. Поэтому человек, он не просто властелин, не просто хозяин творения, а он ответственен перед Богом за тот мир, который ему верен. Он может его творчески преображать, и, конечно, духовно тоже, да, вместе с Господом. Вот, а может этот мир калечить. Тут вот как раз наука очень нуждается в том, чтобы вера помогла разобраться, куда двигаться дальше.
У меня еще есть вопрос. Сейчас же Вселенная, она расширяется. Это, ну, как считать, то, что Бог делает новые творения, или это все еще продолжается прошлое?
Ну, в основах своих уже все сотворено. Но, глядя на небо, мы знаем, что свет идет от звезд миллионы лет.
Да. Да?
То есть мы видим небо в прошлом, фактически. Да? Это настоящая машина времени, по сути. И от самой ближайшей звезды свет идет несколько лет, 3 года. От Солнца свет идет 8 минут. То есть мы видим Солнце, которое нами воспринимается таким, каким оно было 8 минут. Представляете, какие огромные расстояния. Вот. А вопрос был о чем? О Вселенной, да? Вот. Ну вот здесь мы четко видим, что в каждую эпоху существуют разные картины мира. Помните, в древности считалось, что Земля является центром Вселенной, да?
Помните, да, ребята, была такая, да, картина мира.
Угу. Да? Угу. Потом было установлено, что планета вращается вокруг Солнца вместе с другими планетами, да?
Да.
Сейчас установлено, что есть очень много галактик, и Земля находится где-то на окраине галактики. Угу. Вот с какой научной картиной соотносить библейский текст? Видите, картины мира меняются? Меняются, а текст остается тем же самым. Поэтому не исключено, что пройдут годы, и наша картина мира будет еще более уточненной. Но при этом очень важно помнить, что мы с вами, еще раз я к этому обращусь, мы с вами живем в мире, в который вошел грех, смерть и страдания. И человек с помощью Божией во Христе это все может победить. Да? Поэтому то, что мы воспринимаем вокруг нас, это все-таки мир, поврежденный грехом, ожидающий своего славного преображения. Об этом пишет апостол Павел, что тварь ожидает освобождения и преображения. И об этом мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, о том, каким должен будет быть прекрасным тот мир, который ожидает человека в вечности.
Отец Олег, вот такой вопрос. Может ли кто-нибудь населять Вселенную еще, или только людей сотворил Бог?
Как и на многие вопросы, прямого ответа в Священном Писании нету, да? Но есть размышления. Например, был такой святой Феофан Затворник. Он говорил, что возможно, где-то есть еще какая-то жизнь, но для нашего спасения это не важно, поэтому этот вопрос остается открытым. Вы помните Клайва Льюиса,
да,
да, автора «Хроник Нарнии»,
да,
да? Помните, он тоже там описывает разные миры в самом начале книги, да?
Да.
Было пространство, с которым можно было попасть в разные миры, да? А Льюис – это христианский писатель, да? И Михаил Васильевич Ломоносов, например, тоже размышлял о других мирах. Поэтому мы не знаем, какой промысел Божий, есть ли другая жизнь или нету, но самое главное, чтобы человек помнил о той ответственности, которую он несет за веренное ему творение. Мы с вами сказали, что Земля с точки зрения астрономии не центр мира, да? А вот с точки зрения смысла Земля – это центр мира. Вокруг Земли все вращается. Вы бывали в Троице-Сергиевой лавре?
Да.
Какой собор там самый главный? Самый главный собор Троице-Сергиевой лавры?
Троицкий.
Троицкий, где почивают мощи преподобного Сергия, да? Это самый древний собор. Но он же находится не в центре, да?
Нет.
В центре Успенский находится, гораздо больше по размерам. Но сердце лавры именно Троицком соборе. Вот так же и Земля. Она не является с точки зрения астрономии центром галактики, допустим, да, или какого-то участка Вселенной. Но в плане ответственности, в плане смысла, конечно, Земля – это центр мира.
Надо сказать, что отец Олег пришел сегодня в нашу студию не с пустыми руками. Он принес сегодня целый ворох каких-то таких вот
окаменелостей.
Да. Да. Давайте посмотрим на них и нашим радиослушателям опишем словами, что мы видим. Итак, что мы видим на нашем столе? Камушки разного размера. Один, как маленькая гора такая стоит. Второй, как какая-то ракушка, что ли. Да? И видно там, смотри, Андрюш, это не просто гладкий камень. Смотри, там как будто бы какие-то отпечатки.
На что похоже? Других ракушек.
Других ракушек как будто бы отпечатки. А еще один камушек поменьше и такого бежевого, светлого цвета с закругленной немножко поверхностью. Но он прям вот, когда его берешь в руку...
Как ребристый.
Он весь серебристый почему-то, да.
Как бы раковина такая.
Как будто бы вообще... Как будто бы на него натянули какую-то вот...
Это вот слепок раковины, то, что от нее осталось. Сама раковина растворилась,
так.
А порода ее заместившая осталась. Получился слепок.
А вот что же тогда на вот этом камушке, который чуть-чуть побольше, вот то, что ребята говорят, тоже ребристая поверхность. И смотрите, ребята, не просто ребристые ребрышки на камне, а вот прям какие-то малюсенькие...
Хвостики какие-то.
Хвостики, говорят.
Это, наверное, кусок морского дна древнего.
Может быть. Так, а вот этот камушек вообще самый примечательный. У нас тут серый камушек. Ой, ребята, опишите это, пожалуйста. Я прям не знаю, как описать. Вот,
вместе с этим.
Что вот впечатано?
Это, в общем-то, одно и то же.
Что впечатано вот в эти два камушка? Рассказывай, Андрюш, что ты видишь?
Ну, я вижу, как на сером камне впечатана такая очень большая и толстая многоножка. Ну,
точно.
С толстой очень... черепной коробкой, если можно так сказать.
Если у нее есть эта черепная коробка.
Черепной коробки у нее нет.
Так, так. Ну,
и с выпирающими округлостями по бокам головы,
собственно. Ребристыми, да, ребристыми.
А вот тело вдоль, на сколько частей можно разделить?
Ну-ка, вдоль. Если посмотреть, вдоль можно разделить на раз, самая большая серединка, и дальше справа и слева.
Да.
Так. Ну и голова отдельно.
Да.
Нет, как если вот бы. Вдоль делить, получится три части.
Так.
Поэтому и название такое.
Раз.
Трилобит.
Трилобит. Когда же они жили, эти трилобиты, и что с ними случилось?
Не кажется,
они сейчас живут-то, Лиз? Трилобита когда-нибудь встречала?
Нет.
Где-нибудь. Отец Олег, откуда вы достали и принесли к нам трилобита? Где берут трилобитов? Ну,
вот, их берут в нескольких местах земного шара. В частности, под Санкт-Петербургом есть такое местечко Вильповицы. Там выходит известковый карьер с очень древними породами ордовикскими. И там вот есть эти трилобиты.
Это сложное слово. Какое слово? С какими породами, отец Олег?
Эпоха называется ордовик.
Так, да. То есть, значит, это кто делит вот историю Земли на эпохи?
Ее делят как раз ученые, да? И эти эпохи, они нам говорят о... истории нашей планеты, о том, какие удивительные формы жили, и, может быть, даже промысел Божий заключается в том, чтобы мы вот прикасались к той жизни, которую сейчас не можем как бы,
увидеть. Потрогать.
Реально, да?
Очень
вот,
жалко,
тем не
что...
менее, нам это не мешает ей восхищаться.
Да, жалко, что наши радиослушатели не могут увидеть вот то, что у нас на столе, но мы изо всех сил стараемся рассказать о том, что под нашими руками, какие древности, из каких времен. Которые нельзя увидеть, но вот, оказывается, можно их следы потрогать. А вот здесь, вот на этом камушке, смотрите, ребят, у нас есть здесь еще один светло-серый камушек. И в нем прям какие-то рожки торчат. Видите, что это у нас такое тут поселилось? Андрюша, пиши. Да, или Лизонька, давай.
Мне кажется, что это похоже на трилобиты, только чуть-чуть побольше.
Да,
и
это трилобит, да. Да.
То есть трилобиты были разные?
Разные. Ну, это маленькие, а были большие, до полуметра.
За полуметра вот трилобитик такой ходит.
А то, что назвали рожками, это глазки, на самом деле. Удивительно такие глазки, которые могли видеть на 360 градусов. Вот
а вот. Куда они потом делись все-таки? Они как динозавры вымерли,
они,
получается?
Да, вот мы привыкли все время говорить о динозаврах, но
да.
Очень много форм жизни ушло в прошлое. И очень простых, насекомых. Мы сегодня обсуждали больших-больших кого?
Стрекоз,
да, которые имели размах 70 сантиметров крыльев, да, вот, и были какие-то маленькие насекомые, которые в янтаре, допустим, до нас дошли, в окаменевшей смоле деревьев. Ну, и раз уж мы говорим о таких удивительных вещах, о жизни в прошлом, о жизни в настоящем, вот хочется задать такой вопрос, которым мучился блаженный Августин, святой, который жил 1500 лет назад. Где был Бог до сотворения мира и чем он занимался?
Ну да, это было бы очень да интересно узнать, но есть ли вообще человек, которому такое открыто?
Вот, ты прямо цитируешь Августина. И Августин дальше размышляет на страницах своей исповеди над этим вопросом и приходит, знаешь, к какому выводу?
Я бы хотел предположить то, что еще свой вывод. А нужно ли нам вообще это знать?
Ну,
вопрос-то возникает.
В общем-то, нужно, наверное, да? Ведь все-таки интересно, как Бог и мир сосуществуют, да? Творец и творение. Да? Тем более мы знаем из Маковейской книги, что Бог создал мир из ничего. Да? Так вот, Августин приходит к выводу вместе с другими святыми отцами, что Бог создал не только предметы, не только жизнь, не только небесные тела, но Бог создал время и пространство, все вместе. Поэтому этот вопрос, строго-то говоря, на него нет ответа, потому что время появилось вместе с пространством. То есть где и когда этот вопрос нельзя задать по отношению к Богу. Понятно, да?
Да.
И вот к этому выводу пришла наука только в 20 веке. В теории относительности Альберта Эйнштейна.
Нам это очень, конечно, трудно представить, потому что мы же с вами мыслим обычно категориями пространства, да, где мы были, куда пошли, и времени, когда, в прошлом, в нынешнем, там, в будущем.
И всю жизнь будем над этим размышлять.
Да, это да, начало размышления.
Вместе с блаженным Августином. Но вот это, кстати, вещь очень важная, и это вопрос не праздный. Почему? Потому что мы говорили, что грехом смерть и страдания входят в мир, да, и повреждается не только творение, но повреждается и время, и пространство. Поэтому мы описываем историю, сами уже находясь вне рая. Историю, можно сказать, отраженную в кривом зеркале. Нам очень тяжело понять и соотнести мир прекрасный, который вышел из рук Божьих, и мир, который тоже прекрасен, но все-таки имеет на себе следы повреждений. Да? Поэтому, конечно, дни творения вот просто соотносить с геологическими эпохами, наверное, было бы не совсем верно. Это какие-то особые дни, какое-то особое время, и оно нам открывается как история, описанная в иконе. Вот, допустим, вспомним икону Рождества Христова. Да? Есть икона, а есть картина. В картине очень много мелких деталей, которые отвлекают внимание, хотя она, конечно, тоже прекрасна. Перед картиной мы не молимся, мы молимся перед иконой. А в иконе вы видите, что очень много символов, очень много глубоких смыслов заложено. Вот, например, на иконе Рождества Христова почему Богоматерь изображается так, что она вот больше всех, больше Иосифа, больше волхвов, больше
обращали
пастухов.
Внимание.
Да?
Обращай внимание.
Видите, как удивительно. В жизни же так не может быть, да?
Нет.
Вот. Как вы думаете, почему это так?
Наверное, потому что
выделяют главное.
А
и обращают на
главное?
Это внимание.
Что есть главное здесь? Ну, о чем рассказывает это?
Богородица и младенец.
Да. Здесь указывается ее огромная роль, которую она сыграла в истории нашего спасения, да, став матерью воплотившегося Бога. Поэтому икону нужно уметь читать. То есть это не просто история, но это история священная, которая по-особому рассказывает нам о сотворении мира. А если бы какой-то критик подошел и сказал, ну, у вас тут все неверно, в жизни так не бывает, он показал, что он не знает языка иконы. Он к ней подходит совершенно с другими мерками. Вот так и учитель, допустим, который еще не познал Бога, он может говорить о каких-то научных фактах, вот, но он не совсем понимает, какой священной истории мы имеем дело, когда открываем Библию. И вот беседуя, обсуждая эти вещи, разделяя веру и разделяя науку, мы можем постепенно прийти к взаимопониманию.
Ну что ж, давайте подведем итог. Ребята, все-таки как же стоит верно поступать, если в школе мы сталкиваемся с тем, что учитель биологии, физики рассказывает нам о мироздании так, может быть, да, истории, как будто бы наука опровергает Библию. Как правильно себя вести верующему человеку? Вот отец Олег сказал, что как верующему человеку, конечно же, следует молиться о своих наставниках и учителях. Как бы вы, вот что вы вынесли из нашего сегодняшнего разговора? Нужно вступать в бой с учителем, говорить, нет, вы не правы, все вообще не так. Кого что вот вынесли вы из нашего разговора?
По-моему, у каждого человека должно быть свое личное мнение, и как-то вступать в бой, это, по-моему, неправильно.
Мне тоже так кажется.
Да. Может быть, а что ж, тогда соглашаться?
Соглашаться?
Нет, можно промолчать.
Молчание – это знак согласия.
Можно принять эту версию, но считать свою версию правильной.
То, что нам дается вот как научная версия, да, она может иметь разные истолкования. Человек, не принимающий Бога, он живет в мире, в котором... По сути, если честно признаться, нет смысла. Он живет в мире, где добро, добро и зло понятия смешанные, да? А человек, который кроме знания научного еще имеет веру, он живет другой жизнью. Он дает объяснение тому, что мы видим вокруг. Он видит в этом смысл. Он видит в этом священную историю, которая ведет человека от рая утерянного к его возвращению и к преображению.
Спорить с учителем имеет смысл только в том случае, когда человек хорошо подкован и подготовлен, да, то есть, чтобы спорить, нужно иметь знания, хорошие какие-то аргументы, да. Идти в бой с учителем – это просто совсем неприлично. Соглашаться и говорить, что да, вот я тоже так думаю, это противоречит христианской совести. Таиться в наше время таить свои взгляды, может быть, это не так актуально, как это было тогда, когда каждый верующий человек в школе мог быть подвергнут всяческому осуждению, отторжению коллектива. Сейчас мы смело, слава Богу, да, можем сказать, что вот мы верующие люди. Как же нам все-таки быть? Как нам сдавать уроки? Отвечать на экзамене, в контрольных работах.
Может быть, сказать, что я так не считаю.
Стоит ли так отвечать, как вы думаете, отец Олег?
Если дело касается фактов, да, научных фактов, мы должны их знать. Да? И, собственно, учитель должен на уроке чем заниматься? Он должен рассказывать то, как устроен мир. Если это естественные науки, да. Вот. А о взглядах. Я думаю, что можно побеседовать где-то вне урока, да? Есть для этого классный час, например, да? Или просто лично побеседовать.
Или не беседовать.
То есть учитель не должен навязывать какую-то точку зрения, не относящуюся к его предмету, да? Он не имеет на это права. Но вместе дружественно искать истину, вот я подчеркиваю это слово «дружественно», вместе искать истину мы можем. И, может быть, пройдут годы, и учитель будет с благодарностью вспоминать таких учеников, так же, как мы с благодарностью учителей вспоминаем, которые ставили перед ним какие-то очень серьезные вопросы. То есть здесь речь идет не о том, что кто-то кого-то хочет обидеть, да, а чтобы найти истину, найти какое-то взаимопонимание, которое бы позволило не искажать научную картину мира, да, и не отказываться от нашей веры.
Все-таки надо отметить, что дружеское общение с учителем на такие серьезные темы, оно возможно, как вы думаете, в младших классах возможно?
Нет.
В средних?
Еще более-менее.
А в старших?
Да.
И тоже вот все-таки вот относительно, вот не каждый старшеклассник сможет так дружески общаться с учителем на вот столь серьезные темы. То есть очень разные как бы весовые категории. Правда же?
Мне кажется, что это смотря какой учитель попадется.
Вот согласна, да. То есть готов он слушать ученика, уважать его позицию. Потом вот отец Олег сказал, что действительно, правда, вот многие учителя помнят с благодарностью таких своих учеников, которые подбрасывали вопросы, не вписывающиеся вот тут в программу урока.
Только не для того, чтобы урок сорвать.
Да, а для того, чтобы какую-то точку зрения новую предложить на обсуждаемый предмет. Вот я помню очень хорошо историю, которую рассказывали младшеклассники. У них, как вы помните, нет еще там ни физики, ни биологии,
таких естественно-научных предметов, ни химии, но у них есть предмет, который называется очень просто.
Окружающий?
Окружающий мир. И вот, значит, в этом окружающем мире учительница рассказала о том, откуда взялись люди на Земле. И рассказала она, естественно, так, как написано в учебнике и так, как она верит. А верит она в то, что все люди на Земле произошли от всяких разных обезьянок. И
совершенно случайно.
Совершенно случайно, да, совершенно случайно. И вот ребята, второклашки из верующих семей принеслись домой, позвонили родителям и сказали, родители, то есть они были потрясены. То есть до того они росли вот в некоторой, ну, среде, где все как-то говорили на одном языке, языке верующих людей. Одно миропонимание. И тут они позвонили родителям, сказали, родители, собирайте родительское собрание. Надо ей объяснить, она не знает. То есть вот второклашки, представляете? Я была свидетелем такой истории, она меня очень глубоко тронула. И, собственно говоря, родители, вот собравшись между собой, верующие православные родители, стали обсуждать с детьми вопрос, а как все-таки правильно себя вот повести в этой ситуации? Вы знаете, к чему они пришли? Как Нет. вы думаете? Ребята стали отвечать так, чтобы не соединять свою внутреннюю позицию с той, которая озвучивает, их родители научили. Но ты говори так, ты для себя пойми. Ага, учительница наша представляет, что в мире Бога нет, все произошло случайно. Есть такая точка зрения. И вот когда ты будешь отвечать на вопрос по учебнику, ты так и говори. Есть такая точка зрения, что... Дальше по тексту. Или вот такой-то ученый, про которого написано в учебнике, считает, что вот так, так, так. И озвучить ту версию, тот взгляд, который изложен в твоем учебнике. Или в нашем учебнике написано, что. И так далее по тексту, чтобы получить свою оценку. Ты все правильно делаешь. Но внутри ты понимаешь, так написано в учебнике. А там может быть написано... Очень много важного, полезного, нужного, необходимого, но того, что не касается Священного Писания, истории и ключей к человеческому спасению. Не все. Вот, наверное, каждый ищет ответ, как определить свою позицию и отстоять ее, и когда ее надо отстаивать, а когда нужно найти какой-то ход, чтобы остаться со своей позицией. Не дрогнуть, не усомниться. Каждый, наверное, в своей жизни сталкивается с необходимостью выстроить диалог с другой позицией, сохранив свою. Но в то же время, ребята, давайте тоже подведем такой итог. Не хотелось бы, чтобы сложилось представление о том, что наука и религия – это то, что в какой-то вечной борьбе, в противостоянии друг с другом. Это же совсем не так. Ведь это правда, Нет. отец Олег? То, чему мы учимся в школе, это очень важный, нужный для человека багаж знаний. Мы испытываем с помощью этих знаний мир. Вот и на число, и на меру. И дай Бог, чтобы все это пошло в пользу каждому из вас, из учеников. Спасибо всем, кто принимал сегодня участие в нашей программе. Серьезный разговор у нас был сегодня о библейском откровении, современной научной картине мира. Слушали вы этот разговор в нашей программе «Детский час», которую провела Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Елизавета Давиденко, Андрей Абаимов и наш гость, кандидат богословия, отец Олег Мумриков, биолог, преподаватель Московской духовной академии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского университета, директор духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при Донском храме города Мытищи. А песни и песнопения прозвучали сегодня в исполнении хора «Братья Оптиной пустыни», а также семейного ансамбля Людмилы Ершовой. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.